Какой последний у нас был пункт из предварительных сведений? Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Вот мы выяснили, что главный предмет Священного Писания – это та тема, которая проходит красной нитью через все Писание. Это история нашего спасения. Слишком велика цена выкупа. Нетленным серебром и золотом искуплены мы от суетной жизни, которую получили от отцов. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, закланного прежде создания мира. Эта история, следовательно, начинается до творения Богом мира. И вот что здесь поражает, что Бог любит не тех людей, кто Ему служит, а вот смотрите, любит вопреки всему тех, кто нарушает Его завет. Поэтому Он рискует всегда, вступая с человеком в завет, зная, что человек по натуре своей после греха стал ложь, и может в любой момент предать Бога, отступить от Него, изменить Ему и устроить, и даже сказать «нет», и вести борьбу с Ним в самых отвратительных формах, вплоть до кощунства вот в таких формах. И тем не менее Он предпринимает все, чтобы человека обратить и привести в познание себя. И вот у пророка Иеремии, откройте все пророка Иеремию и найдите 15 главу. В 15 главе мы с вами найдем вот такие слова. Господи, помилуй. Вот такие слова мы с вами найдем. 15, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, и кто на голод, и кто в плен». 6 стих. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, потому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Вот ведь что исходит из уст Божиих. Это всемилостивый-то Господь говорит. «Я устал миловать». Теперь откройте Иезекииля пророка, 14 главу. А в 15 главе еще раз, посмотрите. Вот он что говорит пророку, 19 стих. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Вот назначение всех нас с вами в плане миссионерском, в плане таком, извлекать драгоценное из ничтожного. На человеке нельзя ставить крест, пока дыхание в ноздрях не будет. В том числе под вашим влиянием, от одного слова, этот человек может измениться. Так вот, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Это разве не прекрасно? Вот это задача. Задача, пока человек жив на земле и дышит, на нем нельзя ставить крест, а употреблять все усилия, что вот трость надломленная, лен курящийся. Вот сказано: Господь не угасит льна курящегося. А что это за лен курящийся? Это фитиль в лампе древней, а масла нет. Поэтому он не горит, а коптит. Так вот взять бы и притушить его, но Господь не делает этого. А вдруг да он обратится в последний момент и загорит опять светом. Надломленная трость, бамбуковая трость, на нее нельзя опираться, она острее железа пронзит. Надломленный человек. Так вот, трость и надломленная не переломит, а все ждет до последнего издыхания. В этом плане мы должны с вами подражать своему учителю и начальнику нашей веры, Господу Иисусу. Тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудутся писания. Вот у каждого и у каждой из вас будет своя паства. Небольшая, но паства. Пусть это будет несколько человек в кругу семьи, по соседству, среди знакомых, по работе. Это ваша паства. И вот ее нужно пасти. Пасти, и вы за нее в ответственности. И вот если извлечешь драгоценное из ничтожного, будешь как уста Божий. 14 главу пророка Иезекииль открывайте. Иеремия и Иезекииль современники, но только Иеремия живет в Иерусалиме, а этот в Вавилоне. И там был призван к пророческому служению. Посмотрите, 14 глава, что в ней говорится. Вот ведь какое может быть, да. Читаю вам 17 стиха. «Если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа, смотрите, сии три мужа, какие эти мужья? Ной, Даниил и Иов. Если бы они предстали передо мной с ходатайством, я не принял бы их молитву». 18 стих. «То сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. И если бы я послал на ту землю моровую язву и излил в нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, а скот-то за что истреблять? Скот-то страдает по вине человека. То Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, а это клятва, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души». Это относительно, можно сказать, и того, что праведности любого человека недостаточно, чтобы искупить человека. Нужен был праведник с абсолютной правдой и святостью, в котором не было не только греха, но и тени греха. Вот таким и был Христос Иисус, истинный Бог наш. А вот все эти праведностью своей спасли бы только свои души. Поэтому не будем переоценивать свою праведность и не говорить: долго же мы подвизаемся. Но прилагая усердие со дня на день, забываем о своих подвигах, Потому что мы, если и все исполним, значит, должны это были сделать. Откройте Евангелие от Луки и найдите 17 главу. Евангелие от Луки, глава 17. И в этой главе, смотрите, мы находим вот такие слова. Господи, вот такие слова мы здесь находим. В 17 главе. 20 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Ну и что теперь? Нам не нужно переплывать моря и собирать науку, как это делали эллины. Господь избавил нас от этой необходимости путешествовать. Можно сидеть на месте и иметь Царствие Божие внутри себя. Внутрь нас есть. Потому что добродетель не вне нас, она внутри нас и из нас образуется. Когда душа разумная находится в том состоянии, в каком создал ее Господь, вот при этом условии в нас уже есть и добродетель. А вот когда душа разумная бывает, когда она создана такой, какой ее создал Господь, какой она вышла из рук Божиих, богоподобной. А то, что мы сейчас из себя представляем, Он нас не узнает и не признает. Вот Царство Божие внутри вас есть. Поэтому сидим на месте и можем стяжать. Можно посетить все святые места и превратиться в бродяг. Что и было, вот об этом интересные статьи, как люди под видом посещения святых приучаются к бродяжничеству. Им уже не хочется сидеть дома, заниматься хозяйством, семьей. Все тянет куда-то на сторону, и в результате теряют себя полностью. Следовательно, вот нам нужно теперь с вами соотношение заветов. Мы тоже сказали, что Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый скрывается в Ветхом. И мы рассматриваем все книги Библии в их единстве. Запишите новое. Исторические и духовные смыслы Священного Писания. Исторический и духовный смыслы Священного Писания. Запишите. В Слове Божьем наблюдаются два основных смысла. Первый – буквальный или исторический. Буквальный или исторический. Второй – таинственный или духовный. Скрытый за словом. Вот не все лежит на поверхности. Не все лежит на поверхности. Многое сокрыто за словом, как за ширмой. Вот с чем можно сравнить этот таинственный смысл? С драгоценной шкатулочкой. В ней что-то есть, а ключик от нее брошен в море. Вот гадайте, что там есть? то ли простой камешек, то ли слиток золота, то ли ожерелье какое. Ну, что угодно можно предполагать. А ключик-то в море, вот, следовательно, надо найти ключ к истолкованию и к обнаружению Священного Писания. Спаситель нас призывает к этому какими словами? Исследуйте Писание. То есть не просто читайте поверхностно, а исследуйте Писание. Затем, имеющий уши слышать, да слышит. Вот он сказал притчу и добавляет, имеющий уши слышать и да слышит. То есть не останавливайтесь на внешнем тексте. А если не так, то спросите. А они, выслушав, смотрят, ждут дальше, не сотворит ли чудо. Потому говорю им притчами, что слыша не слышат и не разумеют. Еще есть прекрасная фраза. Вам дано знать тайны Царствия Божия. А прочим в притчах. Вот кто стоит у истоков на Моисеевом-то седалище, сели книжники и фарисеи, Спаситель признавал их авторитет. Все, чему они вас учат, слушайте, но по делам их не ходите. Ибо учат, а сами не творят. Следовательно, знание может обратиться нам в осуждение. Раб, знавший волю господина своего и не исполнивший ее, бит будет много, а не знавший тоже будет бит. Незнание закона не освобождает человека от наказания, но меньше. А вот кому он сказал слова? Не знаете ни Писания, ни силы Божией. Кому? Ведь не рядовым людям Господь сказал эти слова, а богословам, которые только и занимались, что изучили. Это саддукеям он сказал. В воскресение мертвых, они отрицали воскресение мертвых. Чьей женой она будет, ибо семеро имели ее. То есть они привели пример, какого не было в действительности, чтобы поставить его в тупик. Но Спаситель этим богословом и говорит, заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божией. Вот можно всю жизнь изучать Писание и не знать его. И не знать ни силы Божией, и неправильно его толковать. Надо ключ. И вот одной из разновидностей духовного смысла являются притчи. Самый распространенный литературный жанр – это притчи. Притчи берутся из окружающей действительности, из понятной всем действительности. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, вот иное упало при дороге, другое на каменистую почву. Откройте все Марк, 7 глава. Откройте все Марк, 7 глава. Так. Четырнадцатый стих. И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит и разумеет. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Вот он жил в атмосфере непонимания со стороны самых ближайших учеников. Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Организм сам абсорбирует, что ему необходимо, а что не нужно, он отторгает и выбрасывает. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Вот он им объяснил, неужели и вы непонятливы, неужели не разумеете? И вот он дал нам ключ к пониманию и к истолкованию некоторых притчей. Потому что некоторые люди, вот человек все доводит до абсурда. Вот Александрийская школа богословия, она как раз, отличительная ее черта, найти духовный смысл. Но и здесь они перебрали и видели духовный смысл там, где его и быть не может. Это уже было не толкование Слова Божия в духе Писания, а от ветра главы своя. Это были уже фантазии. Надо поэтому с истолкованием духовного смысла быть очень осторожным. Оно хорошо под пером талантливого человека. А так это будет фантазия от ветра главы своей. Поэтому ничто не нужно доводить до абсурда, до предела, и вовремя остановиться. А вообще подход у нас должен быть такой, что понятно нам и не требует истолкования, слава тебе, Господи. Что непонятно на сегодняшний день, смиримся. На сегодняшний день я этого не понимаю. Если Господу угодно, Он мне откроет. Откроет Господь, Игнатий Богоносец на вопросы так и отвечал. Откроет Господь, скажу. Не откроет, не скажу. Мы не оракулы. Мы не призваны с вами удовлетворять, во-первых, праздное любопытство. Не пометать и бисер, вы сами знаете, перед кем. И нужно поэтому в беседах оговорить условия своей беседы, что если вы будете профанировать и насмехаться над моими словами, а они для меня святыня, я с вами беседовать не буду. Повторяю, мы не призваны ни доказывать, ни удовлетворять любопытство. И Иисус молчал во многих случаях. Мы должны только свидетельствовать, а вот убеждаться – их дело. Вот давайте посмотрим, что все, даже исторические события, имеют духовный смысл. Вся история ветхозаветная содержит в себе глубочайший духовный смысл. Откроем первое послание к Коринфянам и найдем с вами 10 главу. И найдем с вами 10 главу. Но вот прежде чем эту главу читать, потрудитесь еще раз. Я смотрел и не видел. Прямо вот как лукавый застилает глаза и память. Вот смотришь и не видишь. Снова Лука 17 глава, где я вам хотел сказать, что мы не должны ценить свой подвиг и говорит, долгое время мы, вся вселенная мала с вечностью, которую дает нам Господь. Вот 17 глава, читаю вам 7 стиха. 17, 7 стих. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказанное? Не думаю, так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Что должны были сделать? Вот это очень важный текст. Он смирит любую гордыню, если подходить к нему так, как нужно подойти. Не станет благодарить раба, а он ему приказывает. А вот так и есть. Итак, теперь 1 Коринфянам 10 глава. Это на предмет духовный смысл, который заключается не только в притчах, в пословицах, в апологах. Много ведь разновидностей духовного смысла. А сколько символических действий совершали вот пророки. Он, Иеремия, надел на себя ярмо и ходил, имея ярмо на шее, в знак того, что людей ожидает 70 лет плена. И день в день они отбудут этот плен. Так вот, 10 глава, что он здесь говорит? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Имеется в виду исход и чудесный переход через Черное море. Облако светлое днем и огненное столб ночью. «И все прошли сквозь море». Внимание! «И все крестились в Моисея, в облаке и в море». Все крестились в Моисея. Да не в Моисея мы крестились, в облаке и в море. В таинстве крещения материей таинства является вода. А Дух Святой сходит, вот видимое присутствие Бога было в виде облака, указание на Духа Святаго. А Моисей как прообраз Христа. Вот он усматривает в этом исходе таинство крещения. «И все ели одну и ту же», делает акцент, «духовную пищу». Имеется в виду не Слово Божие, а манна, которой питался народ в течение 40 лет. Они собирали ее по утрам, когда поднимался туман, и вот делали из нее лепешки. И она им настолько потом надоела, что в ропоте своем они называли ее негодной пищей. Дальше, когда в 6 главе речь идет о Христе и в Христическом, то вот они вспоминают это вот чудо, что отцы наши ели хлеб. Моисей дал им хлеб небесный. Хлеб ангельский ел человек. Христос их поправляет. Эту манну дал вам не Моисей, а мой Отец. Это во-первых. Хотя ваши отцы питались этой манной, но они умерли. Она не дала им вечной жизни. А вот хлеб, который я дам, ядущий хлеб сей, жив будет вовек. Подавай нам такой хлеб. Понимают его буквально. Когда он говорит, что этим хлебом будет моя плоть, а питье моя кровь, они восприняли это вот так натуралистически и отторгнулись от него. Какие странные слова. Кто может это слушать? Как он может дать нам есть плоть свою и кровь? Они Что это за антропофагия такая? Это в языческих было церемониях и жертвоприношениях. Люди питались внутренностями животных и людей, которых они приносили. И считали, что через это они причащаются и входят в контакт с Богом. Неужели он по образу тому вы себя... Вот мать кормящая, альма-матер. Это птица, которая клюет себя и своим телом питает птенцов. Больше ей дать нечего. И вдруг на тайной вечере мы видим, благословляет хлеб и говорит, сие есть тело мое. Благословляет чашу с вином и говорит, сие есть кровь моя. И таинственным образом, который мы и объяснить не можем с вами, происходит так называемое пресуществление, когда хлеб и вино становятся истинным телом и кровью. Вот я Златоуст в одном из слов о священстве скажет, я думаю, что совершает священник за престолом, выше творения Бога мира. Ибо Бог из небытия в бытие приводит материю, священник силой Духа Святаго материю обращает в плоть и кровь Бога. Многие из вас, возможно, присутствовали в алтаре и смотрели вот за евхаристическим каноном во время эпиклезиса призывание Святаго Духа на хлеб и вино и формула благословения. «И сотвори, убо хлеб сей», указывает рукой на дискос, где агничная просвора, «честное тело Христа твоего». Указывает на чашу, «а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего». И дальше совершительная формула. Широким крестом благословляет все и говорит, приложив духом твоим святым. В знак того, что произошло это чудо, все, кто служит, повторяют троекратное «Аминь» и падают ниц. Вот произошло таинство пресуществления. Когда хлеб по виду остается хлебом, потому что человеку не свойственно принимать тело человеческое. И кровь, вино вином. Хотя священник, выходя для причащения, он указывает и говорит, сие есть истинное тело, и сия есть кровь. Верую и исповедую в это. Поэтому вот как без веры? Как без веры? Она в основе всего находится. Верой познаем. Но чтобы мы не сомневались, что действительно происходит пресуществление, некоторым казалось, видели в чаше и тело, и алую кровь, которая пульсировала, живая кровь. Так вот, когда он говорит... и все ели одну и ту же духовную пищу, он указывает, что вот эта манна была прообразом Евхаристии, евхаристического, и духовной пищей является Слово Божие. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим изо уст Божиих. Дальше. И все пили одно и то же духовное питье. Намек на чудесное изведение воды из камня. Лермонтов пишет, что вот Моисей ведет народ и слышит сзади ропот. Вот привел нас в эту пустыню. Ни воды, ни плодов, ни земли плодородной. Слышит этот ропот. И на челе его угрюмом надежды луч блеснул живой, и тронул камень он немой, и брызнул ключ с приветным шумом. животворящую струей. Сколько им было дано от Бога. Сколько им и Пушкину, и Лермонтову, и всем вот таким. Да. Вот одно и то питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Да. Вот я полагаю, на сегодня камень, скажет пророк Исаия. Верующий, камень драгоценный, верующий в этот камень не погибнет. Так мы не в камень с вами веруем. Христос – камень нашей веры. На камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселимося дух мой в негда звати. Чем Нагорная проповедь заканчивается? Двумя основаниями. Один строит на песце, другой строит на камень. Камень же бе Христос. Так вот, камень, из которого извел Моисей воду, был прообразом. Вот вы поете пасхальный ермос. «Придите, пиво пьем новое, не от камня неплодно чудодеемое, не из камня чудесным образом изведенное, но нетление источник для нас забил из гроба». Ведь гроб-то Иосифа Аримафийского был из цельного камня. «Из гроба одождивша Христа». Вот этот камень одождил нам не воду, а самого Христа, источника так нашего. Так вот, это все, не зная вот этих исторических событий, мы не будем понимать и вот этой 10 главе. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне за свой ропот. Между прочим, вот числа тоже, из чисел можно извлечь для себя очень много полезного. Вот ведь 2,5 миллиона, если учитывать женщин, детей, стариков, молодых людей, вывел Моисей. И из них первое вот поколение умерло все в пустыне за свой ропот. 2 человека вошли из того вот количества. Вот 2 миллиона и 2. Много ли спасающихся? Во все времена спасающихся было мало. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. Пишет, а это были образы для нас. Образы, прообразы. Чтобы мы не были похотливыми на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел и стал есть и пить, и встал играть. Это откуда? На что намек? На поклонение тельцу подножия Синайской горы. Достаточно Моисею было отсутствовать только 40 дней. Легкомыслие в народе поразительное. С этим человеком, с Моисеем, не знаем, что сделалось. Что сталось. Как будто это частный человек. Сотвори нам тельца. Вот влияние этого в Египте отразилось на религия. Зоолятрия, поклонение животным организмам. Священным быкам поклонялись. Вот и требуют себе тельца. И вообще культ тельцов проходит через всю историю израильского народа. Как можно было Соломону, построившему такой храм с женами своими, они были язычницами, строить на глазах у людей капища на Елеонской-то горе. Елеонская гора – это суббота, имущая путь в километре. Поднимались на нее отдыхать и смотреть, любоваться панорамой города. И вдруг вот на одном из отрогов этой горы он строил капище Хамосу, Малоху, Вала, Как он мог это делать? Он положил пятно на славу свою. И в результате что? И царство, созданное с такими трудами Давидом, доведенное им до блеска Соломоном, распалось мгновенно, как только он умер при его бездарном, безумном сыне Роваме. Вот когда человек отступает от Бога, его не спасает ни знание, ни мудрость, ни образование, ничто. Камень же был Христос. А это были образы. Не будьте также идолопоклонниками. Вот они и слили этого тельца. И пели, и плясали. Это мягко сказано. Стали петь, плясать, а потом играть. Началась вакханалия, свальный грех. Потому что все завершалось вот таким блудодеянием. Почему эти культы были опасны? Они несли в себе тлен, и нация вырождалась. Вот поэтому такое видимое сейчас идолопоклонство, нет, оно приняло другие тонкие формы. Поэтому этот текст не устарел и в отношении нас, и нашего времени. Не будьте также идолопоклонниками. Какие страсти в нас превалируют, какие они... Вот это и есть наши идолы. Идолы, с которыми мы не можем расстаться. Как ни бился Соломон, стремясь, чтобы они из шатров своих выбросили всех пенатов, хранили. Вот к жертвеннику приходили, а у себя в шатрах... Вот двоеверие, а? Вот никак его не сжить. Нет чистой веры без примеси. Обязательно примешиваются суеверия, языческие какие-то поверья и все прочее. Дальше. Что же здесь? Не будем также блудодействовать, как некоторые из них, 8 стих, блудодействовали. И в один день погибло 23 тысячи. На что здесь намек? Последняя стоянка. Авеситим. Авеситим – это буквально долина Акации. Прекрасное место. От нее следующий путь уже к Иордану. Вот у границ обетованной земли. И вот надо же быть такому, что на этой последней стоянке они совершили такое блудодеяние, такой грех, что погибло из них 23 тысячи человек. Это навсегда осталось в памяти, в истории. Да, не будем блудодействовать. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Значит, ангел Яхве, который вел их, это был Христос. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. За ропот в долине Акравим. Долина Акравим, а ты знаете в переводе, что значит? Как называются с хвостами-то жалят? Скорпионы. Долина скорпионов. Вот в этой долине скорпионов за ропот Господь наслал на них змей и этих скорпионов. Они жалили их насмерть. Тогда они возопили к Моисею, и он велел им. А Господь велел слить медного змея, вознести его на древо. И всякий, кто смотрел с верой на этого змея, исцелялся от недугов своих. Христос говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так подобает быть вознесенным Сыном Человеческого». Вот там был прообраз, здесь первообраз. Вот за этими прообразами мы и должны усматривать первообраз, лик Христов. Так вот он здесь и говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали», 10 стих, «и погибли от истребителя». Сразу стало их поражать, какая-то огонь какой-то. Но если никто не хочет признавать, что вот это огонь, какая-то эпидемия. В той жаре, в тех условиях она косила, просто и вот увидев, что вот по этой линии идет поражение, а Аарон с кадильницей встал на границе, и прекратилось это. Так вот, все это происходило с ними, 11 стих, как образы, прообразы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот поэтому с точки зрения Египет, это и географическая точка, и в то же время в духовном смысле это царство сатаны. Фараон, царь этого царства, во глубине постла иногда фараонитское всевоинство. Ветхий Завет. Воплощающееся же слово, воплотившееся же слово, всезлобный грех потребило есть Новый Завет. Препрославленный Господь славного прославится. Дальше, переход через Черное море. В Чернем море образ написался иногда, прообраз. Какой? Там Моисей, разделитель воды, здесь же Гавриил, служитель чудесе. Море по прошествии Израилеве прибыть непроходно, непорочное по Рождестве Эммануилеве прибыть нетленно. Вот такие аналогии, такие и усматривают церковные гимнографы. И вот у нас, я вам хочу сказать, что после вот Священного Писания литургическое богословие, наше богослужение, вот надо иметь всем нам в своем активе вот эти богослужебные книги. А кто их обязательно? Постную треть. Обязательно. Цветную треть, ермологии, служебники, требники, чтобы заглянуть, а что за священники-то читают? Как они молятся? Кто составил эти прекрасные молитвы? Канон Андрея Хрицкого обязательно. Все они, а вот прекрасно раскрывают духовный смысл. Поэтому все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Отметьте это. Вот 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 12 стих. «Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородича спасло есть. Тогда убообразуемое, ныне же действуемое. Отроков, брошенных в печь вавилонскую царем Навуходоносором, когда он заглянул в это пламя, кого он увидел? Четвертого, подобного ангелу Божию. Вот, Рождество Богородича спасло есть, Христос. Тогда убообразуемое, прообразуемое, ныне же исполнившееся. Вот огонь не опалил утробу девы, огонь божества сохранил деву нетленной. И они вышли из печи из этой, и огонь не коснулся ни волос, даже запаха огня не было от их одежды. Вот вышли как из светлицы какой, как в каком были вот райском месте. Вот это все и нужно нам усматривать с вами. И поэтому Адам, Ева, Христос — это не только персоналии, но и архетипы. Когда мы говорим об Адаме, вы вспоминаете Адама второго, Христа. Как в первом мы все умерли, так во втором все ожили. Послание к Галатам, откройте. Вот за вторым Коринфянам идет послание к Галатам. И вот что здесь? Четвертую главу. Там тоже есть пример, как мы должны понимать события из ветхозаветной истории. Дело в том, что Галатия, эта область была в Малой Азии, на территории современной Турции. И вот после проповеди там апостола к ним, в эту область, пришли жидовствующие христиане и посеяли среди них смуту и утверждали, что и после прихода Христа нужно по-прежнему соблюдать все предписания Моисеевой религии. И обрезание, и субботу, и жертвенный культ, и праздники, и законы об очищении, и прочее, и прочее. Вот апостол-то, узнав, что они колеблются и никак не могут вот встать на чистую точку, на чистое исповедание, он им пишет. 22 стих, 4 главы. Написано: Авраам имел двух сыновей. Одного от рабы, от какой рабы? От Агари. И это что было? Измаил. А Магомед ведет свою родословную от Измаила. Весь мусульманский мир почитает Агарь и Измаил. Измаила. А другого от свободной. От свободных от кого? От Сары Исаак, сын обетования. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию, по обещанию. Господь Аврааму так и сказал, что вот и об Измаиле я услышал тебя. Но завет мой заключу не с ним, а с Исааком. И от Измаила произойдет многочисленное потомство, но он вне линии завета. Завет будет с Исааком. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Внимание, в этом есть иносказание. Это два завета. Ветхий, вот завет и новый. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Вот на Синае был завет Божий. Один из самых таких важных заветов, когда Господь вошел с ними в союз и дал им 10 заповедей, и помимо все остальные законы. Это ветхозаветное доказательство. А вот Исаак, тот, кто родился по обещанию, это Вышний Иерусалим, это не Синай, а Небесный Иерусалим, 26 стих. Мы, братья, дети обетования по Исааку, 28 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что при рождении Измаила сказано было в пустыне Агари? Он будет, как дикий осел, жить пред лицом всех братьев своих, руки всех на него и руки его на всех. Смотрите, всемирные террористы. Где их только нет. Количественно они скоро, я не знаю, от белой расы ничего не останется. Если люди не образумятся, они будут растворены вот в этой мусульманской среде и в китайской, и в какой угодно. Так, Так вот, мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, он насмехался над ним, Измаил, и притеснял его. И когда Сара увидела это, она настояла, чтобы Авраам изгнал ее из дома, из шатра своего. Так и ныне, что говорит Писание? Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабыни будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе. Зачем вы опять себя подвергаете рабству Моисеева закона с его бесконечными обрядами, которые никто по их многочисленности и выполнить-то не может, и знать не может? Вот 17 глава книги Бытия, откройте. 17 глава книги Бытия. Вот здесь как раз и говорится о том, что я вам и сказал. 17. Смотрите, 17 стих. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным в том, что я буду Богом ему и потомству его после с него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого роди тебе Сара в все самое время, на другой год». Вот 18 глава и говорит об этом. «Как явился Аврааму, Господь видит трех ангелов». Следовательно, в замысле Божием отведена роль и какая-то и мусульманскому миру это. Поэтому вот так отмахиваться и говорить там что-то, нам эти тайны не открыты, но вот видите, сейчас такое противостояние двух религий, двух народов, двух психологий, которые являются взаимоисключающими. И хотя есть у нас общие, можно сказать, персонажи, тот же Авраам, та же Сара, но нас разделяет учение о Боге. Там чистый монотеизм и никакой Троицы. У нас, помимо того, что вот учение о Троице, вот водораздел, по которому, это один из моментов, который пока что вот нас никак не можем мы договориться. С их точки зрения это политеизм, многобожие. Вот до какого времени такое будет упорство и такое ожесточение от иудеев и от мусульман? Апостол говорит, до времени. Вот какое-то должно прийти время, когда это может быть и устранится. Но это время от нас сокрыто. Поэтому то, что сокрыто, оставим как сокрытое. Вот если кратко сказать исторический и духовный смысл Священного Писания. Самый распространенный вид духовного смысла – притчи. Притчи. Вот если собрать все евангельские притчи, то 90% от текста будет это вот духовный смысл – притчи. Царство Божие подобно тому-то. Царство Божие вот не приходит приметным образом. и говорит притчу. Запишите теперь еще пункт следующий. Библейские чудеса, силы и знамения как проявление божественного всемогущества. Библейские чудеса, силы и знамения как проявление божественного всемогущества. Какое у нас должно с вами быть отношение к чуду? Или мы чудеса признаем, или мы их отрицаем. Никакого другого истолкования быть не может. Чудо – это, вот как мы записали, проявление божественного всемогущества. Поэтому оно не может быть предметом эксперимента. Господь не позволял эксплуатировать свою чудесную силу, а требовал в первую очередь веры в Него. Не нужно ставить свою веру в зависимость от чуда. Чудо не способно произвести в человеке такой переворот, оно на время может только его как-то, а потом опять все это отойдет, страсти, похоти, грехи опять завоюют человека. Чудеса не всегда являются показателем святости человека, поскольку они совершаются иногда и людьми недостойными ради народа и ради их положения. Откроем с вами Матфея, 7 главу. Это Нагорная еще проповедь. И вот давайте посмотрим, что же там. Мы прочтем у Матфея в 7 главе. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот, пожалуйста. Откройте Евангелие от Иоанна, 11 главу. В этой главе речь идет о воскрешении Лазаря. 11 глава, вы подскажите, у меня часы неверно, сколько времени еще?
6:06.
Нужно еще 4 минуты, да? 4. Вот смотрите, речь идет о воскрешении Лазаря. Вот чудо, кажется, ведь должны бы все обратиться. Ведь евреев поразило не только чудо, что он вышел живым, а то, как он мог двигаться, ведь эти пелены, пропитанные ароматами, клейкими такими мастиками, они стягивают тело, как стальные обручи. А здесь он идет свободно. Пусть идет, разрешите его, развяжите его, пусть идет. Так вот, смотрите, кажется, должны бы все поверить, да не произошло это. 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. Читай Синедрион, полный Синедрион, 70 плюс 1. Председательствующий первосвященник, 70 членов. И смотрите, что говорит Каиафа. Так, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Вот это очень важное свидетельство. Ведь это свидетельство врагов. Не людей очарованных, не людей уверовавших в Иисуса, а врагов. И если они говорят, что этот человек много чудес творит, значит, он действительно совершал чудеса. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом, как будто они не овладели и местом, и народом. До 64 года до Рождества Христова Гней Помпей ввел свои легионы в Сирию и в Палестину. Так. Они делают вид, что они не находятся под игом римским. Один из них, некто Каиафа, вот будучи на тот год первосвященником, вот ради его сана, сказал, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал. То есть Господь дал ему пророчество. Вот вам и недостойный сосуд. Да, недостойный сосуд. Что Иисус умрет за народ. Вот отметьте. Иоанн, 11 глава, с 45 по 51. Вот на этом мы остановимся.
Скажите, пожалуйста, про сочинение.
Теперь вы все о сочинении хотите. Священное Писание в моей жизни. Что это значит? Вы должны отразить в этой работе свой личный религиозный опыт. В том смысле, что с вами произошло? Что за такая таинственная встреча с Богом, когда вот для вас Священное Писание не просто восточная литература, а Слово Божие? Это не может произойти от человека в результате его размышлений. Вот он дошел до этой мысли, созрел, дозрел. Это может быть только в результате прикосновения таинственного Духа Святаго к душе человеческой, когда у нее стало совершенно другое внимание. Вот мне прекрасно ответила на этот вопрос одна женщина несколько лет. Она работала экскурсоводом, то ли в Павловске, то ли где. Во дворцах там водила экскурсии. А все, видишь, картины-то на библейские темы, на евангельские, на ветхозаветные. И вот прекрасно знала историю этих картин, художников, объясняла им. Но только с исторической и эстетической точек зрения, с художественной точки зрения. Веры в ней не было. Вот. И вот очередная экскурсия. И она стоит у картины, где Христос на суде у Пилата. И объясняет сюжет, кто здесь изображен, что это такое. И вдруг из стоящих к ней вопрос. А вот для вас самой, лично, Христос кто? Бог или человек? И она вдруг говорит, я и не ожидала, что я так отвечу. Ну, конечно, Бог. И в этот самый момент она пишет, мое сердце пронзило, как стрела. За ее исповедание она обрела веру. За ее исповедание, вот сделан так мгновенно шаг от истории к признанию его божества. Ведь историчность Христа практически сейчас никто не отрицает. Мифологическая теория, она несостоятельна в существе своем. Но вот признать, сделать следующий шаг от истории, от историчности к божественности, и назвать Иисусом не человеком из Назарета, или утопистом, или реформатором религиозным, или мечтателем, а Бога-человеком. Вот одно только прибавить слово «Бога-человек». Вот этого не могут сделать миллионы людей. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот с каждым из здесь сидящих произошло это чудо. По дару Духа Святаго можно назвать Иисуса Господом. А не просто в результате своих размышлений прийти и сказать, да, действительно, вот должен же он быть. Это вне человеческих возможностей. Вера всегда дар. Всегда дар Духа Святаго. Вот это и нужно вам отразить. Как? Кто-то сыграл в вашей жизни роль через человека. Или что-то вы вот сами почувствовали. Или явление какое. Или что. У каждого по-своему ведь. Но тем не менее, вы можете назвать Иисуса Господом. И это великая милость Божия. И сие не от нас, скажет апостол. Божий дар. Вот, благодарю вас.
Благодарю вас.